Она молчит, а уже начинает темнеть, и снова пошел снег. Мы с ней заходим в сарай, здоровенный, как самолетный ангар, и весь забитый сломанной техникой. А этот сучонок Густав уже разложил ужин прямо на земле, представляете? Всю еду, которую она взяла в дорогу. Сосиски, хлеб, термос с горячим какао, поставил ящики вместо табуреток, прошу к столу. Мы садимся в кружок, и после нашего первого семейного ужина Густав исполняет патриотическую песню, а потом они вдвоем укладываются спать, накрывшись своими пальто и всем, чем можно. А я сажусь покурить в углу, а как только начинает светать, я усаживаю их в трабант и везу обратно в деревню, мимо которой проезжал вчера, потому что там я запомнил, есть автобусная остановка. И, о радость, на остановке стоят две старушенцы в черных клобуках и белых юбках, а за спиной у них корзинки с огурцами, и, слава Всевышнему, это венды. Ормонд.
Какие такие венды?
Алик Лимас взрывается. Да вы что, грёбаные венды! Маленькая славянская группа, их осталось всего 60 тысяч, поэтому их охраняют даже в ГДР. Они разбросаны по берегам Шпрее. Сотни лет проживают в этих местах и выращивают грёбаные огурцы. Вот кого бы вам завербовать, господи!»
10-секундная пауза. Он успокаивается.
А.Л. «Я останавливаюсь и велю тюльпаны Густаву оставаться в машине. Не шевелиться. Сам выхожу. Одна старушенция на меня поглядывает, и вторая вообще не смотрит. Я включаю обаяние. Вы, спрашиваю, говорите по-немецки? Вежливо так?» «Да», — отвечает, — «но по-венски еще лучше». Это она так шутит. Я спрашиваю, куда они едут. «Автобусом до Любенау, а потом поездом до Восточного вокзала в Берлине, чтобы сбыть огурцы. Там выше цены». Я начинаю плести хрень про Густава. Разбитая семья, мать тронулась рассудком, мальчику надо вернуться к отцу в Берлин. Не отвезут ли они его? Она обсуждает это с подружкой на своем языке. А я про себя думаю, сейчас из-за холма вынырнет автобус, и они так и не придут к соглашению. Наконец она мне говорит, что они это сделают, если я у них куплю огурцы.
«Что, все?» — спрашиваю.
«Да», — отвечает, — «все».
«Если я у вас куплю все огурцы, — говорю, — то зачем вам тогда ехать в Берлин?»
Они от души смеются по-венски. Я сую ей в руку пачку банкнот. Это вам за огурцы, которые можете оставить при себе. А это мальчику на железнодорожный билет и еще, чтобы добраться до Хоеншенхаузена. А вот и автобус. Сейчас приведу мальчика. Я возвращаюсь в машину и велю Густаву выходить. Но его мать сидит как изваяние, закрыв лицо рукой. Поэтому он тоже не шелохнется. Тогда я ему приказываю, рычу на него, и он подчиняется. Я ему говорю: «Ты идешь со мной к автобусу. Эти добрые женщины отвезут тебя на Восточный вокзал, а оттуда ты отправишься домой в Хоеншенхаузен. И будешь там ждать отца. Это приказ, товарищ». Он спрашивает, куда едет его мама и почему он не может ехать с ней. И я отвечаю, что его мать ждет важная секретная работа в Дрездене, и его долг, как настоящего солдата, защищающего коммунизм, вернуться к отцу и продолжить борьбу. Что он и делает.
5-секундная пауза.
А что, блин, ему еще оставалось? Он вырос в партийной семье. Папаша партийный босс, и ему 6 лет от роду. Вынь да положь.
Ормонд.
А что, тюльпан?
Лимас.
Сидит в грёбаном трабанте и тупо пялится в ветровое стекло. Я сажусь за руль, проезжаю километр, останавливаюсь и вытаскиваю ее из машины. В небе жужжит вертолет. Кто знает, о чем себе думает этот хер? И где он взял вертушку? Одолжил у русских? Слушайте, говорю я ей, включите, блядь, мозги, потому что мы сейчас одно целое. То, что я отправил вашего отпрыска в Берлин, это еще полбеды. Главное только начинается. Через пару часов в штазе будут знать, что Дорис Квинс, урожденную Гамп, засекли неподалеку от Котбуса, и что она едет на восток вместе со своим дружком. У них будет описание машины и много чего еще. Тогда забудьте о том, чтобы на этой колымаге въехать в Чесло по поддельным документам.
Чехословакия.
С этой секунды каждое подразделение штази и КГБ, каждый пропускной пункт от Калининграда до Одессы высматривает пегий пластиковый трабант с парочкой шпионов-фашистов. Надо отдать ей должное. Она встречает мои слова с высоко поднятой головой. Больше никаких спектаклей. Просто спрашивает, какой у нас запасной вариант, на что я отвечаю: устаревшая карта контрабандистов, которую я прихватил в последнюю минуту. Если повезет, глядишь, поможет нам пересечь границу пешочком. Она задумывается и затем спрашивает, для нее это как бой в клинче: если я с вами, когда я снова увижу моего сына? Из чего я заключаю, что она всерьез подумывает о том, чтобы сдаться врагу и тем спасти жизнь мальчику. Тогда я хватаю ее за плечи и клянусь ей всеми святыми, что ее мальчишку обменяют на какого-нибудь ГДРовского агента, даже если мне придется сложить голову. Но мы-то с вами знаем, каковы шансы на такую... Трехсекундная пауза. Твою мать!
Интересно, только ли из соображений экономии в дальнейшей расшифровке, которую я сейчас считаю, я ушел от прямых показаний Алика и предпочел изложить их своими словами для большей объективности. После того, как Алик передал мальчишку на попечение двум венткам, он держался проселочных дорог, насколько позволял снежный покров. Он слишком хорошо знал, какие опасности таит в себе эта местность. Она была напичкана военной разведкой и ГБшными станциями перехвата, известными ему как свои пять пальцев. Он рассказывал, как они ехали по совершенно пустым ракадным дорогам со снежным покровом в добрых 6 дюймов, ориентируясь исключительно по лесопосадкам. Он вздохнул с облегчением, когда они въехали в лес, но тут тюльпан в ужасе вскрикнула. Она увидела бывший нацистский охотничий домик, куда местная элита привозит именитых иностранцев пострелять оленя и дикого кабана, а заодно хорошо поддать. Он в спешке двинулся в объезд, заблудился, но, наконец, разглядел вдалеке огонек фермы. Подъехав, Лимас постучал кулаком в дверь. Ему открыла испуганная крестьянка, сжимающая в руке нож. Узнав, как ехать дальше, он уговорил ее продать ему хлеба, колбасы и бутылку сливовицы. Возвращаясь в Трабант, он споткнулся о свисающий телефонный кабель, служащий, вероятно, для сообщения об угрозе пожара. На всякий случай перерезал его. Вечер сгущался, снегопад усиливался, пегий Трабант разваливался на глазах. Ручник, коробка передач, радиатор — все вот-вот накроется медным тазом. Из-под капота отрыгиваются клубы дыма. Алик прикинул, что они находятся в 10 километрах от Бад-Шандау и в 15 от пропускного пункта, если верить карте контрабандистов. Подтвердив местоположение с помощью компаса, он выбрал идущую на восток колею для лесовозов и ехал по ней, пока не уткнулся в снежный занос. Прижавшись друг к другу и коченея от холода, они ели хлеб с вурст, пили сливовицу и провожали взглядами оленя.
Вурст, колбаса, немецкий.
Тюльпан, положив голову на плечо Алику, в полусне томно описывала, как они с Густавом будут жить в Англии. Вытон она его не отдаст. Она слышала, что английскими школами-пансионами руководят такие же педерасты, как его папаша. Она бы предпочла пролетарскую государственную школу со смешанным составом, мальчики и девочки, чтобы побольше спорта и без излишней строгости. Густав сразу по приезде начнет учить английский. Уж она проследит. На день рождения она ему купит английский велосипед. Она слышала, что в Шотландии очень красиво. Они будут там вдвоем кататься.
Она продолжала полусонно болтать в таком духе, когда Алик вдруг заметил, что Трабант молча обступает 4 парня с калашниковыми. Они застыли, точно часовые. Приказав Тюльпан оставаться в машине, он открыл дверцу и медленно выбрался под их присмотром. На вид им всем не больше 17, и они казались такими же оробевшими, как он. Перехватив инициативу, он напустился на них, дескать, какого черта они подкрались к влюбленной парочке. Сначала все молчали, потом самый отважный объяснил, что они браконьеры, охотятся на дичь, на что Алик заметил: «Вы молчите, и я молчу». В знак согласия все обменялись рукопожатиями, и парни тихо слиняли. Рассвет был чистым, бесснежным, вскоре взошло бледное солнце. Общими усилиями они столкнули пегий Трабант со склона и присыпали ветками и снегом, дальше пешком. Тюльпан в легких кожаных сапожках до колен, без протекторов. Рабочие башмаки Алика не намного лучше.